Виктор Глебов. Неотвратимость. Роман. Читает Шат Ибраев. Раз ступить ногой и умереть. Василий Джергели. Посвящается моей матери. Глава первая. Пропавшая экспедиция. Карпов сидел за столом и скучал. Статья, заказанная для полицейских ведомостей, как говорится, не шла. Он выбивался из сил уже второй день, силком усаживал себя за печатную машинку, только на прошлой неделе приобретенную и весившую столько, что в кабинет ее затаскивали трое. Но дело было гиблое. Журналист знал за собой давно. Если вдохновения нет, то его нет, и ничего с этим не поделаешь. Подогревать его спиртным или другими средствами он не умел, да и знал, что бесполезно. От алкоголя его мозг тупел, становился вялым, как впадающая в анабиоз рыба. Пойти, что ли, проветриться? Может, попадется по дороге что-нибудь этакое, будоражащее и зовущее взяться за перо, то есть усесться за клавиши. Машинопись Карпов изучал на курсах, и получалось вполне сносно. Однако на новом Ремингтоне его талант почти не имел возможности себя показать. Четыре скомканные страницы, валяющиеся в мусорной корзине, не в счет. Предполагалось, что листки будут вылетать из-под его пальцев один за другим, превращаясь в стопки, а затем, естественно, в гонорары. Подводить баланс не хотелось, хотя надо бы. Карпов знал, что скоро подойдут к концу деньги, полученные за последнюю большую статью, посвященную арктической экспедиции барона Толя. Он освещал в прессе маршрут шхуны «Заря», сведения о которой доходили с большими перебоями. И тогда он сможет протянуть еще неделю-другую на кредитах ближайших лавочников. Но это все. Предел. Срочно нужна свежая работа. Желательно скандальное. Журналист с тоской взглянул на мелко исписанный листок, где значились темы полицейской хроники. Убийство, грабеж, нападение. Все это мелко, незначительно. Попадались, конечно, время от времени громкие дела, о которых не стыдно было написать. Но это случалось редко, да и желающих осветить подобное событие в прессе находилось немало. Обычно это были жестокие убийства. Кровавые, с налетом какого-то безумия. Карпов терпеть такие не мог, но как профессионал понимал. Именно они могут сделать журналисту имя. А с именем писать можно о чем захочешь. Любая тема, выходящая за авторством знаменитости, покажется читателю важной. Конечно, перегибать палку и здесь нельзя. Раз или два, наверное, проскочит. Но потом ты просто испортишь себе репутацию. Скажут: измельчал, выдохся, потерял хватку, и снова подняться будет ой как нелегко. Некоторое время назад Карпов писал о нашумевшем случае, имевшем место на окраине Петербурга, неподалеку от Малоохтинского кладбища, пользовавшегося самой дурной репутацией, какой только может пользоваться последний приют. Дело в том, что между него и рекой Охтой было несколько кладбищ, в том числе старообрядческое. Староверцы обязаны были хоронить своих собратьев только на собственных кладбищах. На иных делать это им запрещалось. Поговаривали, что там закапывали также и других неугодных православной церкви людей. Самоубийц, алхимиков, колдунов. При Екатерине Великой государство перестало особенно притеснять старообрядцев, а в конце 18 века купец Унзоров даже построил на свои деньги на кладбище каменную молельню. Потом, правда, лет через 60, молельню у староверцев отобрали и передали императорскому человеколюбивому обществу, заодно с построенными в 19 веке богадельней и больницей. Должно быть, в качестве акта того самого человеколюбия. Теперь вот по проекту Виташевского строят церковь во имя усекновения главы Иоанна Предтечи. И все же дурной славы кладбище не утратило. Говорят, по ночам из могил поднимается светящийся туман, пахнущий ладаном Слышны стоны и скрежет, доносящиеся из могил. А то и призраков некоторые видят. В общем, не лежится спокойно на малоохтинском людям. Тяжкие грехи в Царствие Небесное не пускают, должно быть. По мнению большинства читателей и очевидцев того случая, который описывал Карпов, соседство со старообрядческим кладбищем сыграло едва ли не решающую роль во всем происшествии. Карпов лично облазал склепы, даже хотел было переночевать среди могил, да добрые люди отговорили. Кроме того, никто составить ему компанию не пожелал, а одному все-таки страшновато было. Но ничего сверхъестественного в случившемся не обнаружил. Впрочем, он сам был готов признать, что и доказательства обратного также не нашлось. Дело было зимой, а точнее, в конце февраля, когда морозы особенно люты, и снега наметает столько, что не то что не проехать, но бывает и не пройти. В полукилометре от Малоохтинского кладбища жила семья железнодорожника, супруги и мальчик 7 лет. Старообрядцами они не были, придерживались православия и среди соседей считались людьми вполне приличными. В ту ночь не на шутку разыгралась метель, и все члены семьи Вансаровых крепко спали. В полночь, однако, их разбудил стук в дверь. Гостей не ждали, тем более в такой поздний час. Но не оставлять же человека снаружи в непогоду. Вансаров отпер, но на крыльце стоял незнакомец в бобровой шубе, одетый барином. Низ лица у него был плотно укутан шарфом, а до бровей надвинута каракулевая шапка. Зайти в дом он отказался, зато сообщил Вансарову, что у его матушки случилась сердечная жаба, и она послала его, своего соседа, чтобы привести единственного сына попрощаться.
«Надобно торопиться»,
— добавил незнакомец, и голос его звучал из-под шарфа глухо.
«Врач был и сказал, что матушка ваша доживает последние часы. Медицинская наука помочь ей бессильна».
Вансаров, не раздумывая, попрощался с семьей, оделся и ушел с незнакомцем. Тот сказал, что у него неподалеку стоят сани. Ближе подъехать к дому железнодорожника он не смог из-за сугробов. Через пару часов в дверь снова постучали. Жена Вансарова открыла и увидела все того же барина.
«Супруг ваш остался у постели умирающей и просит, чтобы вы приехали и поддержали его в трудную минуту расставания с матерью», — сказал незнакомец. «Ее уж соборовали, и кончина не заставит себя ждать».
Женщина оставила маленького сына соседке, а сама отправилась с человеком в бобровой шубе. Через некоторое время барин снова вернулся, но на этот раз он постучал в соседский дом. Он утверждал, что мать железнодорожника скончалась, и мальчик должен поехать с ним, чтобы быть вместе с родителями. Те, мол, послали его, а он не смог отказать, хотя уже обессилел ездить туда-сюда. Однако соседка, которой был поручен ребенок, решительно воспротивилась тому, чтобы отправлять мальчика во время бурана куда бы то ни было. «Мертвым уже не поможешь», — заявила она тоном, не терпящим возражений. «А родители у него достаточно взрослые, так и нечего дитё по морозу таскать». Человек в шубе поспорил немного, да и ушел. Вид у него был недовольный, потому что пришлось, как он выразился напоследок, понапрасну концы делать. Утром метель стихла, и муж соседки отправился купить угля, чтобы топить печь. Неподалеку от дома он обнаружил пятна крови, а чуть дальше – два тела, у которых были вырезаны глаза и языки. Разумеется, это были супруги Вансаровы, и та же участь непременно постигла бы и их ребенка, если бы не упорство соседки. Мальчика потом хотели отдать в детский дом, но его взяла к себе старушка, мать железнодорожника, которая, вопреки утверждениям барина в бобровой шубе, была в полном здравии. Убийцу так и не нашли, а потому местные жители пришли к выводу, что в дом Вансаровых являлся вовсе не живой человек, а призрак старообрядца, колдун, которому понадобились жертвы для заключения с дьяволом какого-нибудь жуткого договора.